Глава 82. Я сидел со Страфой в кабинете Синдж, держа под рукой стопку носовых платков. Синдж за своим столом всеми силами притворялась, что ей неинтересно. «Держу пари. Вчера ты нашла большую кучу ничего».
«Ты телепат. Я на самом деле провела время с дочерью и Кипом, а еще с Барреттом».
Судя по ее голосу, для молодежи этот досок выдался не очень веселым. «Ты ведь не выпорола их?»
«Нет. Я была нежной, насколько могла. Не успел прибыть Барретт, как я сказала Кивинс, что они с Кипом должны перестать быть постельными друзьями. У них теперь другие обязательства».
«Я гадал, видишь ли ты это?»
«Боюсь, это видит даже Кира. Не знаю, сумела ли я достучаться. Кивинс не хотела меня понимать, вероятно, потому что они с Кипом были так долго вдвоем против всего мира. И Кип, возможно, пока не имел с Кирой физических отношений».
«Не говори. Он слишком ее уважает и не видит в этом несоответствия».
«Это просто моя догадка. А еще есть ты и я». Кивинс швырнула этот факт мне в лицо. «Ой-ой».
«А что сказал Барретт?»
«Это было до того, как он пришел. Кивинс быстро угомонилась после его появления».
Синдж писала, притворяясь глухой. «Я мог представить ее мысли о том, что наши личные жизни становятся еще более сложными, чем раньше. Мы сейчас не в том положении, чтобы настаивать, делай, как я говорю», — заметил я.
«Это так. Но есть кое-что, что меняет дело».
«Ты о складе?»
«Он опустошен. Нет даже пыли и паутины. Люди и эльфы вокруг не желают о нем разговаривать. Крысюки желают. Дворцовая охрана вынесла из него все. Охранники оставались поблизости, чтобы разогнать спецов директора Шустера и судебных колдунов генерала Тупа. Крысюки говорят, существует план уничтожить постройку без промедления».
«Это было бы незаконно», — пробормотал я. «Личная королевская охрана не может приказывать людям за стенами дворца. Будет нетрудно проследить, куда увезли так много вещей». У Страфы был на это ответ. Крысюки ее просветили.
«Все упрятано под землю? В Кнодикл?»
«Что?» «Кнодикл был королевским домом, отдельным от дворца. В последние столетия он в основном выполнял функции жилища королевских любовниц».
«Нанятые крысюки разломали там все, превратив в груду дров, стеклянных осколков и хлама. Части человеческих тел отправлены в крематорий, остальное унесли в Кнодикл».
«Понятно», — сказал я. «Все кроме смысла».
«Это не имеет никакого смысла. Ты не создаешь свидетелей, уничтожая улики».
«Нет, если можешь избавиться от свидетелей. Итак, произошло что-то еще?»
«Может, дело в очищении?»
Страфа встала, подошла ближе и посмотрела на мои колени, так, словно подумывала устроиться там с комфортом.
«Только не здесь, пожалуйста», — сказала Синдж, не поднимая глаз. «Генерал Туп считает, что мы столкнулись с заговором против короны».
Я выжидал. Страфа отринула свой план угнездиться на моих коленях и присоединилась к ожиданию.
«Ну? Может, его целью было уничтожение материальных ценностей?»
Страфа и я подались к Синдж.
«Чьей целью?»
«Боги, да подумайте! Руперта! Предположим, существует заговор против членов королевской семьи, но хорошо скрытый заговор. Часть заговора — скроенные из лоскутков люди. Может, им полагается посеять панику и выставить некомпетентными тех, кто отвечает за порядок. Но Руперту не обязательно знать, кто плохие парни, чтобы поломать их игрушки. Если хотят остаться в деле, они должны прикупить еще добра, и они рискуют быть обнаруженными, занимаясь закупками. И это будет стоить больших денег».
Все это казалось странным, но было логично в том контексте, что корона обрушилась на склад и прибрала все подчистую.
«Они не думают, что могут кому-то доверять», — сказала Страфа.
«Допустим, ты, Синж, права».
«И что?» — спросил я. «Просто размышляю. Для нас это ни на что не влияет».
«Ты так считаешь?»
«Да. По-моему, мы должны забыть обо всем этом и сосредоточиться на своих делах. Морли, я тебя чую. Входи!»
Дотс вошел немало не обескураженный.
«Виноградная гроздь — классический ресторан», — сказала Синдж. «Береги его и лелей. Позволь профессионалам танцевать с дьяволами и справиться со всем остальным».
Странные слова, исходящие из уст крысодевушки. Морли с самым серьезным выражением лица ответил.
«Ты права, Синдж. А еще у меня есть пальмы, чтобы было о чем беспокоиться. Это заведение начало приносить доход после того, как шайка винного гурмана переехала в другое место».
Усики Синдж задергались. Она знала, что Морли пудрит ей мозги.
«У меня есть благоприятная возможность открыть заведение рядом с двумя другими театрами», — продолжил Морли. «Одно из них будет подавать морепродукты».
Я ему подыграл. «Ты говоришь о чем-то высшего пошиба, брат. Трудно сохранить эту продукцию свежей всю дорогу от реки». Морли посмотрел мимо меня.
«Я собираюсь просить твою подругу войти в долю на правах партнера. Она сможет каждый день доставлять по воздуху свежих креветок и крабов, морских гребешков и окуней, кальмаров, осьминогов, каракатиц и прочую снеть».
Страфа рассмеялась.
«Предпринимательство приходит в королевство магии. Давайте сведем все к коммерческому и мирскому».
«А что тут неправильного?»
— спросил Морли.
«Это было бы непрактично, мистер Дотс. Я не могу летать так далеко и не подниму тяжелые грузы».
«Просто идея. Другая моя идея — заведение, где будет подаваться этническая еда».
Это заинтересовало Синдж.
«Вот это уже лучше. Куда больше людей могут позволить себе кусок свиного окорока или карри, или что-нибудь, на что они наткнулись однажды, когда им было 5 лет, а не выкладывать состояние, чтобы потом похвастаться, что ели кальмара».
«И легче достать ингредиенты», — сказал Морли.
«А что такое кальмар, между прочим?»
«Слово за тобой, Гаррит», —
заметил Дотс. Я объяснил, что такое кальмар. Гигантский и маленький. Одни из них меньше вашего мизинца, другие настолько большие, что могут сцепиться с китами. Думаю, киты обычно начинают первыми».
«Крысюки не славятся разборчивостью в еде, Гаррит, но я должна быть чертовски голодна, чтобы слопать нечто подобное».
«Если как следует промариновать и обжарить в масле, вкус не так уж плох».
«Почему мы вообще говорим об этом?» — спросил Морли.
«Ты сам начал. Собирался помочь Страфе разбогатеть, помнишь?»
«Значит, я спятил. Мне нужно отсюда выйти. Пора что-то делать».
«Я с тобой, босс. Вот как мы начнем. Ты побежишь через прихожую к кухне, повернешься и побежишь к передней двери, потом вернешься сюда. И без остановок. Я засеку время».
«Не будете ли вы так любезны заткнуть уши, леди? Я собираюсь высказать мнение о Гаррите».
Синдж захихикала. «Это значит, он знает, что рухнет прежде, чем закончит первый раунд». Морли не спорил. Он не смог бы с этим поспорить, чему был вовсе не рад. Впервые за целую вечность, что мы были друзьями, я находился в лучшей форме, чем он.
«Вы закончили?» — спросила Синдж. «Могу я поработать до того, как внешний мир снова бесцеремонно сюда ворвется?»
«Можешь», — ответил я. Меня больше интересовало, что занимало у нее столько времени и требовало столько бумаги и чернил. Синдж покачала головой, как будто отчаялась увидеть, как мы переживаем веселье нашего 10-го дня рождения, и принялась игнорировать само наше существование. «Валяй!» — проворчал я. «Так тому и быть». Я подумал, не испытать ли немного огненной воды, а может, сверхурочного пива? Но какой смысл, если придется пить одному, и если я снова доведу себя до тошноты?
«Каковы шансы, что эти преступники о нас забыли?» — спросил Морли.
«Тупой вопрос, брат. Откуда мне знать? Насколько я могу судить, они должны питать нулевой интерес ко мне и лишний существенный к тебе. Если только ты не сможешь вспомнить, почему те абсурдные люди вообще на тебя накинулись».
«Гаррет, если бы я знал, ты и Белл услышали бы об этом уже давно».
«Без сомнения, без сомнения». Кто-то постучал. Синдж вздохнула, положила перо и проворчала. «Начинается».